Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже пропащее дело. Даже если у нас еще родится кто-нибудь, мальчик или девочка, все равно мне-то от этого никакого проку. Мне сейчас уже 9 лет, а им будет нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до 9 лет, мне-то уже будет целых 18. Опять неинтересно будет мне с ними. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками. Я беру с маминого столика маленькое размером с книгу трехстворчатое зеркало. Открываю. На меня смотрят с одинаковым любопытством 3 совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры. Я им киваю. «Здрасте!» И все 3 девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами они тоже говорят «Здрасте!». Можно, конечно, попробовать дотянуться кончиком языка до носа. Зеркальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно. Вот если бы я закивала «да-да», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой «нет-нет», или другая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы и ушла. Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Придвинешься к ней лицом, у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают. Очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад, лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх. Это еще смешнее. Но тут в комнату входит мама, и, конечно, портит всю игру.
Опять ты гримасничаешь перед самоваром, как мартышка.
Мне скучно.
Поди играть с фрейлин Цицильхен.
На это я не отвечаю. Я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной убежденностью. Фрейлин Цицильхен дура. И еще раз, еще громче. Мама-то ведь успела отойти далеко. Цицильхен дура. Ужасная. Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы. Но фрейлин Цицильхен, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже 1/2 года, как она приехала к нам из Кёнигсберга. За это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать. А Цицильхен все еще не знает самых простых русских слов «хлеб», «вода», «к черту». В своей вязаной пелерине Цицильхен очень похожа на соседского пуделька, которого уводят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цицильхен только не лает, как он. У Цицильхен безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера. Смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое. Так раскудрявить можно кого угодно, хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки. Разговаривать с Цицильхен скучно, она ничего интересного не знает. О чем ее не спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками.
Ах, боже в небе! Откуда же я должна знать такое?
А я вот именно обожаю задавать вопросы. Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее, лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют фафли, а не вафри? Кто такая Брахмапутра? Хорошая она или плохая? Зачем людям прибивают оспу? Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них дурацкий. Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда очень усталый. Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа приехал домой такой измученный, что мама нарезает ему завтрак на кусочки. У папы от усталости не слушаются руки. Он сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь. Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом. Даже горластая Юзефа, моя старая няня, ставшая кухаркой после выдворения у нас фрейлин Цицильхин. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края.
Другий доктор за такую роботу в золотых подштаниках ходив би.
В кухні сидит палатер Рафл, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала.
Да за такую работу я ж вижу. Господи Иисусе, когда только он спит? Другой доктор на золоте ел бы.
Я скільки разів йому говорила, богатих лечити надо, богатих.
А он?
Як глухой, нікого не слушать. Ко всім бедакам, ко всім бедолагам їздить. А бедаки що платять?
От що вони платять.
Какая жаль, бедный и богатый — это две большие разницы.
А то?
А може не умеет ваш доктор богатых лечить?
Не умеет? Он? А когда Дроздова генеральша разродиться не могла, кто помог? Усе тутейшие доктора спугалися. Из Петербурга главного профессора по железной дороге привезли. Так и он только головой покрутив. Не берусь, сказал, не имею отваги. Она же взял, раз-раз и готово. Сделал репарацию. Родила генеральша. Сама здорова и ребеночек у ей живой.
А за гэтых Дроздовых вы, тетечка, не ударяйтесь, а пожалейте свою сердцу. Я у их мало что 10 годов полы натираю. У их свою заработанную копейку из горла вырывать надо.
Папа спит часа полтора. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном на стуле папины очки, поникшие дужки их, как оглобельки саней, из которых выпряжен конь. Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папина пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами.
Ты тут, пуговица? Стой, очки раздавишь, назрели вопросы. Ну, сыпь свой крыжовник.
Вот тут наступает мой час. Иногда это полчаса, иногда и того меньше. Папу ждут больные. Но сколько бы их ни было, это самые чудесные минуты. Папа отвечает на мои вопросы серьезно, подробно. Из чего делают стекло, что такое скарлатина и тому подобное. Но иные говорит просто...
Этого я не знаю.
Он, оказывается, знает не все на свете. На другие?
Ну, это глупости.
На вафли-вафли папа хохочет.
Значит, вазелин делают в Азии.
От иных вопросов папа отмахивается.
Об этом мы с тобой поговорим, когда у тебя коса вырастет.
Вырастет она, коса моя, через 100 лет. Я украдкой трогаю растрепанный кудрявый мох, растущий во все стороны на моей голове. Юзефа называет это кудлы. Неужели мне ждать, пока кудлы вырастут в косу? Не обходится дело и без домовладельческого вопроса, как называет его папа. У нас с ним это вроде игры. Сегодня я снова почему-то спрашиваю, будет ли у папы хоть когда-нибудь свой собственный дом.
Здрасте, давно не видались. Да на что он тебе нужен, этот дом? Тебе жить негде. Ты под дождем мокнешь. Вот Юзефа хочет моя дочка, чтобы у меня свой дом был.
А шо ж, и умница. Хоч малюсенький, та свой. Коровку бы завели, курочек, огородик еще. Своє молочко, свои яички.
Как думаете, Юзефа, будет у меня свой дом?
У вас буде. Вчерась опять такий файний, шикарний пан приходив вас к больному звати. А вас і не було, у яких-то бедаков усю ночь танцевали.
Я там не танцевал. Я сделал там очень редкую операцию, Юзефа. Красиво сделал. Как французские хирурги говорят, элегантно.
Красивую репарацию. Элегантну. А заплатили вони вам?
Они хотели заплатить.
А вы руками замахали, не надо, не надо.
Они сказали, нехай пан доктор подождет хвилечку, мы в судную кассу сбегаем, самовар заложим и заплатим пану доктору полтинник. Что ж, по-вашему, надо было взять у них этот полтинник?
А чого ж, як будут у них гроши, вони самовар обратно из судной кассы выкупят.
Старая уж вы, Юзефа, говорите такое глупство. Когда вы это видали, чтобы с судной кассы вещи обратно возвращались? Что к ростовщику в лапы попало, то уж у него и останется. А вы хотите, чтобы я у людей последний отнимал?
Буде, Сашенька, у твоего батьки дом. Буде у него дом, побачишь. На три аршина. Хороший домик.
Что-то в ее словах мне смутно не нравится. Так не нравится, что вот расплакалась бы. Но в эту минуту раздается пушечный выстрел. Это с горы над городом гремит старинная пушка, ежедневно возвещающая жителям полдень.
О, 12 часов! Меня в госпитале ждут!
Дальше вихрь! Голову под кран, очки на нос! Схватил пальто и сумку с инструментами, нахлобучил шляпу. И нет папы. Улетел.
Не человек, Антипка.
Я обижаюсь. Антипкой в нашем крае зовут нечистую силу домового чертей. Ты за что моего папу Антипкой зовешь?
А чи ж не Антипка? Был и сгинул.
И верно, папа возвращается. Он забыл палку и носовой платок. Палки дома не оказывается, видно, он оставил ее там, где провел ночь. Зато с носовым платком ложная тревога. Мама положила ему по платку в оба кармана пиджака, а он искал платок и, конечно, не нашел в карманах пальто. Мы стоим в передней, улыбаясь папиной рассеянности, но уже над моей головой раздается голос фрейлин Цицильхин.
А теперь, что мы наша девочка не скучала, мы будем немножко веселиться.
И Цицильхин уводит меня за руку из передней. За нашей спиной я слышу мрачный голос Юзефы.
Ухапил волк овечку.
Приведя в нашу комнату, фрейлин Цицильхин усаживает меня на стул, а сама садится на другой.
Альхен, вчера тебя укладывала спать Узефи.
Так Цицильхин называет Юзефу.
Ты помолилась вчера на ночь, Альхин?
Не помню. Я сильно краснею, потому что я, конечно, не молилась. С тех пор, как нам приехала фрейлин Цицильхин, она завела новую моду. Перед тем, как заснуть, я должна встать на колени в своей кровати и сказать по-немецки молитву. День прошел, иду ко сну, крепко глазки я сомкну. Боже, взгляд твоих очей над кроваткой будь моей. Когда меня укладывает спать сама фрейлин Цицильхин, избежать молитвы невозможно. Когда же со мной Юзефа, она относится к этому так же критически, как ко всему, что исходит от немкини. Незачем болботать на непонятном языке неизвестно что. Ну а папа и мама сами не молятся и, конечно, не учат этому и меня. Фрейлин Цицильхин печально качает головой.
Так, значит, ты вчера не молилась на ночь. Не болтай ногами, это неприлично. Ну? А какой сегодня день, Альхен, это ты знаешь?
Воскресенье.
Да, сегодня воскресенье, Божий день. В вашем доме он, правда, не соблюдается. Твой папа, да простит ему Бог, работает в праздники, как в будни.
Если папа не будет работать в праздники, его больные умрут. Фрейлин Цицильхин, вероятно, ради воскресенья Божьего дня пропускает мимо ушей мою русскую грубость и устремляет глаза в потолок.
Да, не все соблюдают Божьи дни. Но я соблюдаю, и я сегодня была в нашей кирхе. Ах, пастор Бринг сказал такую проповедь, все плакали.
Фрейлин Цицильхин и сейчас готова заплакать. Глаза ее краснеют, нос тоже, уши тоже.
Знаешь ли ты, дитя, про жертвоприношение Абрахама?
Фрейлин Цицильхин произносит по-немецки «Абрахам». Нет, не знаю.
Боже, прости этим людям! Ребенок не знает даже Библии. Ну, я сейчас тебе расскажу. Жил-был человек, его звали Абрахам. У него был один единственный сын, замечательно удачный юноша, Исаак. И Абрахам любил своего сына больше всего на свете.
Я слушаю уже почти с интересом.
А Бог, милый, добрый Господь Бог, любил Абрахама больше всех людей, потому что Абрахам был очень, очень хороший и порядочный человек. И Бог сказал: «Абрахам, я возлюбил тебя больше всех людей, и я приказываю, чтобы ты принес мне в жертву своего единственного, своего возлюбленного сына Исаака».
«Как же в жертву? Что это значит «принеси мне в жертву своего сына»?»
«Это значит «убей своего сына», «убей его во славу своего Господа».
«И Абрахам убил сына?»
«Да». Абрахам взял своего сына, связал его по ногам и рукам, как жертвенное животное, и уже занес было над ним нож, чтобы заколоть его, но...
Но?
Но Бог послал своего ангела, и тот остановил руку Абрахама, занесенную над сыном.
Я шумно вздыхаю. Мне легче, не убил он сына. Но я не все понимаю в этом рассказе. А зачем это было нужно Богу, чтобы Абрахам убил своего сына?
Бог хотел проверить, как сильно предан ему Абрахам. И пастор Бринг сегодня в своей проповеди сказал нам: «Мы все должны быть готовы отдать Богу самое дорогое, самое любимое». «Не дергай себя за ухо! Воспитанные дети так не делают. Сложи руки на коленях».
Я молчу. Я думаю... Никогда в жизни мой папа не связал бы мне руки и ноги, как жертвенному животному, чтобы убить меня. И мама тоже никогда. Приблизительно так я выкладываю фрейлин Цицильхин. Она печально гладит меня по голове.
Бедное дитя, бедное, бедное дитя.
Но я словно у дела закусила. Почему это такое, я вдруг бедное дитя? У меня папа не Абрахам, он меня ни за что не убьет.
Нет. Ты бедное дитя, потому что людей, которые не верят в Бога, сажают в тюрьму. И тебя тоже посадят в тюрьму, когда ты вырастешь. Если только ты не поймешь, какие глупости ты говоришь. Ну, а теперь будем немножко веселиться.
И вот мы с фрейлин Цицильхин веселимся. Мы поем песенку, весь смысл которой построен на каламбуре. По-немецки «Vergiss mein nicht» означает «и незабудка». И не забудь меня.
Расцветала над горой Vergiss mein nicht. Я сказала, милый мой, Vergiss mein nicht. Расцветала под горой Vergiss mein nicht. Я сказала, милый мой, Vergiss mein nicht.
Потом, взявшись за руки и составив хоровод из двух человек, мы кружимся.
Рингель, рингель, розенкранц. Рингель, рингель, райн.
Цицильхин поет таким тоненьким голоском, что, кажется, вот-вот он обломится, как острие иголочки. Мы кружимся то вправо, потом влево, потом опять и опять в обратные стороны. Конца этому веселью не предвидится.
Рингель, рингель, розенкранц, рингель, рингель, райн. Рингель, рингель, розенкранц, рингель, рингель, райн. Рингель, рингель, розенкранц, рингель, рингель, райн.
Наконец у Цицильхи начинает, слава богу, кружиться голова. Прикрыв глаза рукой, с изящно оттопыренным мизинчиком Цицильхин грациозно опускается в кресло.
Ах, устала.
Но только я хочу воспользоваться этой удачей и исчезнуть, как Цицильхин раскрывает глаза и снова вцепляется в меня, как кошка в мышь, и перехватывает меня у двери.
Ах, не, ах, не. Теперь я научу тебя говорить одно красивенькое, красивенькое стихотворенье.
Вид у меня, вероятно, несчастный. Я явно не интересуюсь стихотворенницем, поэтому Цицильхин пытается воздействовать на мое честолюбие.
Придут гости, и ты будешь говорить это перед ними, и все скажут: «Ах, какая умная девочка!»
Я напоминаю ей, что гости были вчера, и ничего я перед ними не читала. А если нужно, могла бы прочесть песню о вещем Олеге, пожалуйста.
Но ведь это по-русски, а я тебя научу немецкому стихотворенницу. Ну, будем же веселиться.
Стихотворенница фрейлин Цицильхин, если перевести его на русский язык, звучало бы примерно так. «Люби, пока любви достанет. Люби, пока хватает сил. Ведь день настанет, и ты заплачешь у могил».
Да-да, когда умерли мои мама и папа, я так плакала, что все даже удивлялись. Вот увидишь, Когда твои папа и мама умрут, ты тоже будешь очень сильно плакать.
Я не хочу, чтобы мои папа и мама умерли. Я соплю носом. Я сейчас зареву на весь дом. Поэтому фрейлин Цицильхин переводит веселье в другое русло.
Хочешь, я покажу тебе фотографии в моем альбоме? Вот это дядя жены моего двоюродного брата. Очень богатый господин. Имеет собственное кафе в Мемеле. И кафе называется так красиво. В зеленом саду. И каждый день с 12 часов там играет музыка. Ах, совсем как в театре. А вот фрау директор высшей школы дочерей, где я училась в Кёнигсберге. Ах, фрау директор была такая добрая. Видишь у нее брошка? Настоящие бриллианты.
Два раза я отпрашиваюсь в уборную, запираюсь там, словно за мной гонятся все эти незнакомые немцы и немки, чужие зятья и племянницы с выпученными глазами и настоящими бриллиантами. Так проходит часа два. И вдруг звонок у входной двери. Длинный, громкий папин звонок. Папа входит в комнату в ту минуту, когда фрейлин Цицильхин со слезами в голосе рассказывает, как у ее дяди в Инстербурге был пожар, и в горящем доме забыли чудную, очень дорогую куклу. Но добрый пожарный вынес куклу из огня, и доброму пожарному дали на чай целую марку.
«Едем!» За мной прислали бричку от Шабановых из Броварни. Едем к Рите и Зое. Хочешь, пуговка?
Хочу ли я прервать веселье с фрейлин Цицильхин? Я чувствую себя той куклой, которую папа, как добрый пожарный, вызволил из огня. Мама Юзефа помогает мне быстро вымыть руки, надеть чистенькое платье, вдевает свежий бант в мои кудлы.
Веди себя хорошо, не ешь много сладкого. Яков, когда будете уезжать оттуда, посмотри, чтобы ребенок не был разгоряченный, потный.
Ногами не топоти, новую обувку стопчешь. Не садись, абы куда, посмотри прежде, чисто или не.
Фрейлин Цицильхин берется за свою шляпку.
Должна ли я сопровождать вас, герр доктор?
Косясь краем глаза на мое перепуганное лицо, папа отвечает с такой изысканной вежливостью, словно он тот величественный господин из альбома Цицильхин, владелец собственного кафе в Мемеле под прелестным названием «В зеленом саду», где с 12 часов играет музыка.
Благодарю вас сердечно, фрейлин, но в бричке всего два места.
И мы уезжаем! Рингели, рингели, розенкранц, рингели, рингели, райн!